ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 29, описание преданного служения, текст 24. Санскрит. Ахам уча вачайр дравьям крияят па на янака нева душье рчи торчаям Будда Грамава Манина. Ахам. Я. Уча авачай. Различными. Дравья. Атрибутами. Крияя. Религиозных ритуалов. Утпаная. Совершением. Анаке. О, безгрешные. На. Не. Эва.
Эва.
Безусловно. Тушье. Доволен. Арчита.
Арчита.
Поклоняющимися. Арчаям.
Арчаям.
В форме божества. Буддаграма. По отношению к другим живым существам. Авамаанина. Теми, кто выражает неуважение. Перевод текста. О безгрешное, тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняясь Божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поклонение Божеству в храме регламентирует 64 правила. Регламентирует 64 правила. Божеству предлагают много различных предметов. Одни из них более ценные, другие менее. Бхагавадгите сказано, если преданный предложит мне небольшой цветок, листок, или немного воды и фруктов, я приму его подношение. Предлагая что-либо Господу, преданные выражают этим свою любовь к Нему. Сами подношения играют второстепенную роль. Если человек, не развивший в себе любви и привязанности к Господу, просто предлагает ему разнообразные блюда, фрукты или цветы, Господь не примет его подношений. Верховного Господа нельзя подкупить. Он так велик, что любые наши дары не имеют для Него никакой ценности. Более того, Он ни в чем не нуждается. Что можно предложить самодостаточному Господу? Все, что есть в нашем распоряжении, исходит от Него. Предлагая Господу различные подношения, мы делаем это только для того, чтобы выразить Ему свою любовь и благодарность. Чистый преданный, который знает, что Господь находится в сердце каждого живого существа, всегда испытывает благодарность и любовь к Богу. Поэтому обязательным элементом поклонения Божеству является раздача прасада. Мало просто устроить в своей квартире или комнате храм, предлагать Господу пищу, а затем есть ее самому. Это, разумеется, лучше, чем просто готовить пищу для себя и есть ее, пребывая в невежестве относительно своих взаимоотношений с Верховным Господом. Люди, поступающие подобным образом, мало чем отличаются от животных. Но преданный, который стремится к духовному развитию, должен знать, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и с состраданием относится к другим живым существам. о чем говорилось в предыдущем стихе. Преданный должен поклоняться Верховному Господу, поддерживать дружеские отношения с равными себе и проявлять сострадание к невежественным живым существам, раздавая им просад. Раздавать просад людям, находящимся в плену неведения, — долг каждого, кто поклоняется Личности Бога. Это часть комментария. Ум человека подобно некому коридору, по которому он должен двигаться в течение своей жизни. И это ограниченное пространство, весьма ограниченное пространство, что касается ума. И лишь кажется, что в уме много что происходит, что это нечто ценное, очень богатое, но это все основано лишь на воображении. На самом деле коридор ума очень узок, и поэтому даже очень умные люди имеют очень скудные знания о жизни, о мире. Хотя кажется, что на самом деле они очень умны, как они могут пользоваться умом, его способностями, применять какие-то наблюдения, измышлять что-то. Но это не относится к реальности, все, что происходит на этом уровне ума. Ничего из того, что люди придумали, не является реальностью. Есть другая реальность. То есть духовная практика Шримад-Бхагавата, Гита, Священное Писание, Веды также. Цель — расширить коридор ума, ну, хотя бы. Взять полностью под контроль ум пройдет немало времени. Взять под контроль ум полностью может только стихия, превосходящая его. И пока мы этой стихии не вручим именно этот ум, невозможно контролировать ум. Нет. Ураганный ветер внутри. Руки не помогут, никакие другие способы не помогают. Мы вручаем другой стихии, превосходящей силе ум. Этот процесс вручения, он описывается в Бхагаватам и в Бхагавадгите. Как же вручить себя этой силе? И именно здесь должен быть задействован ум. И одна из очень могущественных вещей, которые помогают именно расширить наше сознание, вот этот мыслительный коридор воображения, выйти за пределы этой воображаемой жизни, это просад, пища освященная. Очень важный момент. Ум настолько силен, чувства настолько сильны, что люди едят и даже не замечают, что едят. Не знают. Воображение от чувств. Вкусно, приятно, и что-то люди воображают, что торжество какое-то чувствуют. Но едят они плохие вещи очень всегда. Всегда. Если эта пища не предложена Кришне, всегда это грех, говорит Бхагавад-гита. Это не чистая вещь. И в обычной жизни люди придают значение иногда, и когда касается здоровья, они тоже рассматривают пищу как что-то полезное или не полезное, или более полезное, или диетическое. По необходимости, но это тоже коридор ума. Таким путем тоже нельзя очиститься, даже соблюдая диету, принимая какие-то калорийные вещи, витамины, там, следить за собой. Потому что цель в этом тоже чувственное наслаждение. Это тоже коридор ума, ничего нового на самом деле. Все это было уже сотни раз. И можно установить дисциплину, порядок, отрегулировать нашу жизнь в питании, в работе, в отдыхе, но в результате появятся хиппи. Ум будет бунтовать даже в этом случае. Если все отрегулировано, налажено у всех, кредиты, зарплаты, гарантированные пособия, все что угодно, все равно люди, ум будет все равно не согласен, будет бунтовать. Это воображение. Все на уровне воображения. Бунт на уровне… С кем люди бунтуют? С кем они враждуют? Собственной кармой. Но из-за чувственных наслаждений, из-за чувства ума они не могут понять, кто же настоящий враг. От кого нужно себя оградить? Прежде всего, от своего ума, от своих навязчивых мыслей, желаний, эмоций, проагитованных какими-то обстоятельствами, которые я сам оценил и сам же принял за истину. То есть ум является таким высшим авторитетом в материальном существовании, но это лишь узкий коридор, по которому нужно пройти узнику в следующую камеру следующей жизни. Ни больше, ни меньше. Мы знаем, что если узника переводят из тюрьмы в тюрьму или с камеры в камеру, это узкие коридоры и охрана, и он не может ни влево, ни вправо, даже оглянуться не может. Не позволяется ему. Только по команде и вперед. И таким же образом нас гонит карма под влиянием времени и гун, и ничего невозможно с этим сделать. Но воображение, человек воображает, что он независим ни от чего. Как тот самый преступник. Даже в этом случае он думает, что я независим. Что я все равно свободен, буду делать то, что хочу. Только позвольте им выйти из тюрьмы, я вам покажу всем. Но никогда из тюрьмы не выходит на самом деле этот человек. В тюрьме своего ума находится каждая личность. И признак того, что человек не освобожден к преданному служению, не допускается, его неуважение к другим живым существам — это коридор ума, который диктует мне не ведические, а свои стандарты оценки окружающих людей. Веды говорят, есть карми, гьяни, йоги, бхакти, и есть ниже, есть роги, есть доги еще, знаете. То есть люди опущены, тут собакоеды, есть чандалы. Все это существует. Есть градация. Так, это веды говорят. Но что говорит мне ум? Если этот человек одет хорошо, у него много денег, какая разница, кто он, чандал или браман? Отношения будут полезны для меня. Если мне платят хорошие деньги на работе, то какая разница, начальник демон или не демон? Это не рассматривается. У меня другие ценности. То есть я рассматриваю не ведическим образом, с другой позиции совсем. В коридоре ума нахожусь, свое воображение, своих личных представлений. Я сам определил ценности. Как? Ум навязал мне это все. Я не знал, что это ценности. Но потом я понял, что это ценно. С точки зрения желудка, гениталиев, органов восприятия, оценку вынес ум. Это хорошо. Эти ведические представления старомодные. Сейчас мы все равны, мы условились, мы сами придумали эти стандарты, мы всех уравняли. Нет больше чандалов, нет браманов, нет кшатри, все равны. Западный мир. Коммунисты тоже хотели уравнять всех, но с рабочим классом. То же самое. Умственная концепция, коридор ума. Никакого отношения к истине, но веды говорят, есть карми, гьяни, есть йоги, есть бхакти и есть ниже этой цивилизации люди. И там описывается, как строить эти отношения между всеми этими различными классами людей, сверху донизу, при помощи уважения и служения. Все остальное вызывает насилие. Признак того, что общество не цивилизовано. Если мы поддержим порядок в обществе только при помощи насилия, не при помощи культуры духовной, не при помощи образования, не при помощи заботы и сострадания, говорится, что коридор, этот коридор, эти узкие стены, это стены сострадания. Насколько сострадателен человек, настолько широк его коридор действия, взаимодействия с этим окружающим миром. Настолько он познает этот мир широко. Если сострадание его больше, то и познание больше, глубже. И больше он может служение оказать, и больше помощи оказать такой человек. Это слуга Кришны, говорится. Здесь говорится о сострадании. И Прабхупада говорит, хорошо, если мы предлагаем пищу и сами едим, но не очень хорошо. Нет, с точки зрения сострадания, нет, нехорошо. С точки зрения духовной, неплохо, потому что пища освященная, так или иначе. Но если мы не думаем о том, как распространять эту милость, то Кришна не очень будет доволен. Говорит, не очень хорошо. Хотя правильно вы делаете, что предлагаете пищу Богу, идите. Правильно, но это не очень хорошо. Лучше распространять просад. Вот это сострадание. И коридор ума расширяется. Каким образом? О, у меня семья расширяется. Моя зона ответственности и влияния расширяется. Моя любовь расширяется. Начинаю больше понимать, что такое любовь к Богу. Любовь к Богу — это то, что невозможно присвоить. Она льется потоком. Вы не можете присвоить себе водопад. Каждую секунду все меняется. Нет даже смысла и мысли об этом. Это просто поток, как Господь Читания объясняет Санатане Госвами. науку о Кришне. И в разделе «Аватар» он говорит, это водопад трансцендентный. Никто не может сосчитать все эти энергии. Как же можно что-то присвоить? Не в этом дело. Вообще не в этом практика, не в этом суть. Это ум навязал нам желание что-то присваивать. Это все искусственно, это надумано. Это не имеет никакой ценности вообще. Желание что-то присваивать. И вот через сострадание мы учимся это все, именно занимать служение. Вот этот водопад милости может пройти через преданного безграничным потоком. Как все эти аватары, говорится, так Шакти Явеш Аватар, преданный становится как Шакти Явеш Аватар, через него проходит Кришна, его милость, его знание, да, да, дами будь йогам там, йона мама паэнти, ты предаешься, и через тебя идет мой разум, поток. Никакого присвоения. О, Кришна дал мне разум, все, теперь этот разум мой, я его присвоил. Никогда такого не бывает. Это ум, враг живого существа. Все, что ты себе присвоил, становится препятствием на твоем духовном пути. Но ум говорит, нет, 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 не верь, не верь, не верь, ты богат теперь. Ты имеешь что-то. Это завистники хотят что-то у тебя добрать просто. Я охраняю свою собственность. Это ум. Мало чем отличаются от животных. Особенно, если люди вообще пищу Кришне предлагают, просто едят. Че? В чем разница? В какой гуне человек, Кришна говорит, Бхагавадгите, можно по пище определить, какую пищу ест и как он ест. Если он ни во что не верит, если религия не определена, если все светские люди, непонятно ничего, по пище. Какую пищу ест и как он ее ест также. Вообще веды не рекомендуют, запрещают домохозяину есть пищу в уединении. Это развивает плохие качества. Сначала он должен накормить гостей. Каждый божий день. Не знаю, как у нас это получается, но регулярно преданные делают, раз в неделю точно на Махату. Делают такую есть возможность, либо ходят на Махату. Вот эта скованность ума, когда человек зависит только от своей собственности, он очень боится, когда что-то уменьшается, или растрачивается, или пропадает. Он очень тревожится всегда, пока есть собственность, и это чувство собственности. Он не может успокоить свой ум, не может достичь шанти и покоя. Невозможно. Как только он начал думать о том, что нужно стать богатым, уже он беспокоит. Как только он приобрел богатство, уже столько причин беспокоиться, чтобы не потерять его. И даже когда он тратит деньги на свои же нужды, уже беспокоится, что они уменьшаются. Так казалось бы, он должен был наслаждаться же этой жизнью. Но собственность не дает ему наслаждаться. Он держит его постоянно в напряжении, в постоянном недоверии. И не сама собственность-то виновата, как таковая, а именно чувство собственности, ум. И очень важно, что мы едим пищу и понимаем, что это пища от Кришны. Иначе что я буду есть? То, что я приготовил, свое ложное эго. Просто свое ложное эго. Но люди, погруженные в чувственное наслаждение, не осознают этого процесса, что они едят собственное ложное эго. Отвратительно это все. Говорит, это собственную блевотину собака съест. Эта пища не предложена, а отвратительно. Грех, говорит Кришна. Плохо. Все это деградация, это не человеческий образ жизни, это животные так живут. И так человек, вот этот коридор ума, коридор ложных представлений, по которому мы будем проходить из жизни в жизнь, из камеры в камеру, под строгим надзором Майи. Безжалостным. И там всякое бывает. Знаете, в какую бы камеру ни проводили преступника, это не будет легко. Это всегда проблема. Там всегда какой-то другой свой преступный мир, там всегда какие-то свои чуждые душе законы. Там всегда мир жесток. Тюрьма есть тюрьма. Но он надеется, из-за глупой иллюзии, поедая греховную пищу, что в следующей камере будет лучше. Обязательно в следующей камере будет лучше. Я верю в это. Верьте в это. Не падайте духом. В следующей камере будет лучше. Ну как они вдохновляют друг друга, смотрите, жить. Сама тенденция вот это вдохновлять, надеяться на лучшее, это Кришна. Но они хотят без Кришны использовать его энергию, вдохновение, энтузиазм. Рупа Госвами говорит, энтузиазм, да, да, да. Но какой энтузиазм? В сознании Кришны энтузиазм. Иначе это не энтузиазм, ложный энтузиазм. Веселый гурьбой в ад вместе. Давайте споем громко и пойдем в ад. Герои. Знаете, что все герои в аду находятся таким образом? Здесь они герои, а что в следующей жизни? Если они служили Кришне, не служили только своим чувствам, сказать, под видом служения народу, уничтожили столько людей, столько крови, бессмысленно практически. Потому что не было знаний, просто не было знаний. Из ума ничего, нечего взять. И от Бога отказались, прежде чем это сделать, заметьте. Прежде чем это сделать, чтобы развеять руки к крови, нужно отказаться от Бога. Либо создать нового Бога, который человек не может создать на самом деле. Пророки приходят и тоже проливают кровь. Ничего не остается делать. Даже Кришна пришел, и битва на Курукшетре была все равно. Море крови. Вообще, когда кровь проливается, человек ощущается. Раньше пускали кровь, если чуть что там, голова болит или мало ли что, с похмелья человек, кровь пустил, все нормально. Одно из самых важных было из сильных средств восстановления иммунной системы. Я не врач, это правда так было. При Петре Первом, в всяком случае, всегда это использовали врачи. И вот это кровопускание иногда бывает таким массовым, как военные действия. И затем люди сближаются странно после войны, сближаются снова, как побратимы становятся из-за страданий, это вот чувство собственности разрушается. Чисто вот вещественность разрушается, дома сгорают, там, не знаю, бомбежки идут, все, города рушатся, все, что остается делать? Остается только любить друг друга и помогать друг другу, больше ничего. Это единственная основа жизни, как выясняется. А все остальное нагромоздил ум, создал хорошую тюрьму, и из камеры в камеру мы ходим, блуждаем, ищем удобства. Итак, почтение и уважение — это выход за пределы коридора, расширение сознания. Можно себя протестировать, так каждому из нас, насколько мы способны уважать всех, кого мы видим в своей жизни, с кем мы сталкиваемся, как даже врага можно уважать, говорится. Это уже и тоже есть этикет, знаете об этом, ведическая такая культура. Мы слышали это. От Шрилы Прабхупады и Махабхарата описывает, что сражение на Курукшетре проходило днем по расписанию. От восхода солнца до заката, то есть было время определенное. Было свое расписание, был этикет, этика войны. И также были строгие правила поединков, сражений, чтобы все было достойно чести, в соответствии с этикой, моралью военной. Убийство позволяется на войне, но не позволяется извращенное убийство. Например, напуганного человека не убивают, чрезмерно напуганный не убивают. Если он падает без сознания, его оставляют, его не добивают. Например, Юдхиштхира, он сражался с Карной, случилось так. И Карна легко его победил, что Юдхиштхира, он наполовину браман, он не такой кшатри, как Бхима или Арджуна. Он наполовину браман, у него там больше сострадания, больше склонности к ненасилию, но в полную силу такой кшатри не будет сражаться никогда. Как это Карна мог делать или Бхима мог делать. И он убегал, когда Карна разбил его колесницу стрелами. Разбил колесницу, возничего уничтожил. Юдхиштхира оказался без колесницы, без оружия и стал убегать бегом. Карна догнал его на колеснице, коснулся концом лука и сказал: «Со мной больше никогда не связывайся». Он так пошутил. Но никто за это не осудил на поле битвы Курукшетры Юдхиштхиру, ни враги, ни друзья. Потому что знали, он наполовину браман, это нормально для него, это этика. Если Махарадхи сражались друг с другом, никто не вмешивался в этот поединок. Люди знали, что умереть нужно с честью, и победить нужно тоже с честью, что если ты потеряешь честь, какой смысл в победе и в смерти? Бессмыслица. То есть не руководствовались. И когда битва заканчивалась, вечером иногда они ходили в гости друг к другу, враги, на какие-то переговоры или общения. Не все из них были врагами в мирной жизни. Из-за военных обстоятельств, там, Бхишма и Пандава не были врагами на самом деле, но они были на разных сторонах. И Пандавы однажды пришли к своему деду и сказали: «Убить тебя невозможно, если мы тебя не убьем, то Юдхиштхира не будет царем, и мы все погибнем». И ты дал обет, что за каким бы советом Пандавы ни пришли ко мне, я дам любой совет. Обещаю, даю. А Бхишма не нарушает обеты. Ну вот, дорогой дед, у нас вопрос. Как же быть? Как победить тебя? Отец сказал Бхишме: ты будешь жить столько, сколько захочешь. День смерти себе назначишь сам. Был настолько доволен, что дал такие благословения. Бхишма понял, улыбнулся. Пришло время назначить день своей смерти самому. Они были в гостях, они были почтения, они были внуки, он был дедом, это была война. Они приходили без оружия. Все, битва не шла ночью, не было таких терактов, демонических способов ведения войны. То есть уважали врага тоже. Если какой-то герой проявлял героизм на поле битвы, прославляли все его с двух сторон. Герой есть герой. За героизм, за смелость, за отвагу. Все восхищались. Мы знаем из времен Великой Отечественной войны, что тоже и фашисты иногда восхищались героизмом русских. И русские иногда уважали некоторых фашистов, которые имели моральные ценности. И честь какую-то имели. Не все они были зверьми, как выясняется. Моя бабка рассказывала об этом. Что некоторые фашисты, говорит, нам сострадали. Они не разделяли всю эту вот концепцию. Они просто были людьми, которые попали в эти обстоятельства военные. Говорит, больше всего боялись офицеров. Говорит, а обычные солдаты были нормальные люди. Это она рассказывала мне. Говорит, только никому в школе не рассказывай об этом. Говорит, иначе у тебя будут проблемы. Тогда в то время нельзя было это говорить. Все фашисты были плохие. Все. Тогда было страшное время. И даже врага можно уважать, говорится. Это уважение. Это означает, что человек может выйти за коридор кармы, за коридор своих чувственного восприятия. То есть ведические писания говорят об этом. Есть высшее знание, чем можем почувствовать и понять, и оценить сами. Эти оценки даются ведами, и Верховная Личность Бога окончательное мнение говорит обо всем. И это принимается цивилизованными людьми, ариями. Вот по этому коридору жизни они идут, получая свободу. Не из камеры в камеру, а выходят на свободу. Именно по этому коридору уважения и сострадания, как здесь описывается. Поэтому Прабхупада говорит, если человек поклоняется Кришне, предлагает какие-то предметы, какие-то ценные или неценные, разные, цветок, простая вещь вроде бы, растет, можно взять, несложно, недорого, даже бесплатно можно где-то найти на улице. Но если предлагает без любви, то не принимается, нет причины. Он не нуждается ни в чем. Более того, эти цветы созданы им, они ему и так принадлежат. Что же предлагаем ему тогда? Здесь говорит Прабхупада в комментарии. Что же предлагаем мы Кришне? Только любовь, больше ничего ему не нужно. И без любви не принимается. И когда мы вступаем на путь преданного служения, то мы получаем прибежище, защиту Гуру Парампары, которая квалифицирована служить Кришне. И мы от имени Гуру Парампары можем это делать, но лишь от имени Гуру Парампары. Никто не должен быть самонадеянным служить Кришне непосредственно без Гуру Парампары. В Индии можно много найти преданных, а все преданные, которые служат Кришне у себя дома, но без принятия гуру у них не было, может быть, потеряли ту традицию. Потеряли гуру Парампару. Многие, как Прабхупада, тоже говорят, что я так и не мог получить духовного учителя, отец не мог найти гуру. Случилось, как бы свыше это пришло. Вдруг я обнаружил, встретил своего духовного учителя. Но вот так в поисках было очень трудно найти, мы не могли найти истинного гуру, вайшнава, чистого. Редкое явление очень. И этот вайшнав, говорится, занимает служением Кришне учеников. Прабхупада нас всех занял, смотрите, весь искон сколько. Но, может быть, у нас нет такой любви, но Прабхупада нас занял от имени Прабхупады. Фактически, Прабхупада предлагает все через нас. Так мы должны все это видеть. Я не способен непосредственно Кришне подать цветок. Это нужна квалификация очень высокая. Ему нетрудно взять все, что угодно, но должна быть причина. Если этой причины нет, ему и так все принадлежит. Ему нечего брать в этом мире. Итак, Кришна, он на вершине отречения. Это вершина отречения. Его ничем не купить, Прабхупада говорит. Это невозможно подкупить Господа. Итак, это любовь. Мы ее заимствуем как бы взаймы, как бы аванс берем от вайшнав, с которыми общаемся, которые более квалифицированные. И в Индии много людей, которые поклоняются Кришне без гуру парампары. И Кришна говорит, а есть много, много преданных, которые поклоняются мне, но они не являются на самом деле преданными. Арджуна очень был удивлен и спросил Кришна, а кто же является твоим преданным? А тот, кто предан моему преданному. Вот это начало любви. Вот это начало бхакти. Это принимается. Если мы не можем Кришну удовлетворить, можем гуру удовлетворить. Гуру, он примет от ученика. Он не может не принять ученика. Он заинтересован в прогрессе ученика. И он всегда улучшит то, что ученик делает. Всегда оценит это с духовной точки зрения. И поэтому Кришна примет это. Как бы он должен трансформировать это. Те недостатки, которые есть у каждого из нас, гуру очищает. В этом служении они очищаются. Как говорится, это как ягья, как жертва. И растворяются все последствия кармы, даже ошибки, которые мы совершаем, устраняются. Агам твам сарва папепхи. В этом случае я защищаю от всех ошибок. Кришна говорит, все устраняется. Это принимается, это принимается. И Кришна так принимает преданное служение, он все это переваривает, и все наши усилия, и все наши ошибки, все чистым будет. Останется в нашей жизни не память об усилиях, гордость наших усилий героических, а любовь к Кришне. Все остальное растворится. Это корми гордятся своим трудом. Ослиным трудом. Столько усилий, столько страданий, столько работы. И я горжусь этим, что я работал всю жизнь, понимаете? Это их гордость, затраченные усилия. Но у преданных растворяется это. Этого не существует сознание в уме. Это все воображение. В этом ценности никакой нет. Работать как осел и гордиться этим. Даже медным грошом гордиться, что я его заработал тяжелым трудом. Ценность в другом — обрести любовь и свободу. И человек может прожить трудную жизнь, но он сияет, сияет, потому что он счастлив, а не потому, что он тяжело трудился и гордится этим всем. И критикует других, которые не так много работали, не так много страдали в этом мире. Зачем страдать в этом мире? Разве это наше предназначение? Разве это наша истинная гордость? Это извращенное сознание, это материальное сознание. Человек должен быть радостным, должен быть счастливым, должен быть духовным. И как же, если он тоже так же тяжело трудится, как и корми? Но все эти последствия стираются из сознания. В сознании Кришны нет этого осознания, что я тяжело работал. Я служил Кришне. Никто не чувствует тяжести даже в свои 70-80 лет, если он служит Кришне. Каждый чувствуется свободным. Нет этого коридора кармы. Уважение, почтение, ну, говорится, каждому живому существу. Ну, каждому, мы всех и не знаем. Но жизнь устроена так, что мы всегда сталкиваемся ежедневно с окружающими людьми, живыми существами, другими и так далее. В этом смысле каждому, с кем мы соприкасаемся. В уме ли или как-то еще мы уважаем уважение. Это должна быть внутренняя позиция. Естественно. Прежде чем он станет естественным, мы это делаем мысленно, мы почитаем пранаму, мы складываем ладони, мы склоняем головы, делаем поклон, мы занимаем себя это как практикой. Прежде чем он станет нашей природой, смотреть с уважением на все живое, с любовью. Естественно это делать. Это такая согревающая сила нашу жизнь, когда мы смотрим глазами любви на все. Это как солнце как будто бы встало. что нет врагов и друзей, оказывается. Совсем другая картина. Все было надумано у меня. Я жил в таком напряжении. А я так страдал на самом деле. И искал счастья при этом своего личного. Я просто яд пил всю жизнь, надеялся, что буду здоров. А на самом деле просто пил яд чувственных наслаждений. Вот и все. Но мы сталкиваемся с окружающими, действительно с людьми, и мы пытаемся всегда даже в уме не думать плохо ни о ком. Да если даже это враг. Ну, Кришна знает, как вести даже этого человека. Кем бы он ни был, но Кришна знает, как вести любого человека. Он знает, как очистить даже врага. Ну, конечно, мы бы хотели его очистить в ту же секунду, как только он что-то сделал дурное. Наши чувства нетерпеливы. Мы хотим мгновенной справедливости сразу же. Как только что-то придумали, мы хотим сразу считаться. Так вот, бездумно, вот так вот, слепо. Но обычно есть законы, есть суд, судьи, которые рассматривают все стороны, даже преступления. Зачем спрашивается? Вот преступление, но нет, нужно еще мотив узнать, смягчающие обстоятельства есть, там еще что-то, причины, другое. Так много всего. Беспристрастный суд. Кришна самый беспристрастный судья. Самый внимательный и безошибочный. И мы сколько совершали в прошлом, и в настоящей жизни сколько ошибок совершаем, но он самый беспристрастный судья. Самый внимательный судья. Кришна судит карму, судит поступки, может быть, но он не судит душу. Никто так не может. Никто так не может, как он. А душу он неизменно любит всегда. Суд приговаривает: иди в тело червя. Ямарадж скажет: 1000 жизней за твои грехи. И душа пойдет в тело червя. Что поделает? Закон. И Кришна пойдет вместе с ней туда же. И будет сопровождать. Вот так. Если не было бы этой второй птицы, сопровождающей нас из жизни в жизнь, не было в принципе вообще никакой бы эволюции. Как червь будет эволюционировать? Объясните мне. Где он получит такое образование? Кто может объяснить из великих биологов, как эта червь эволюционирует до формы человеческой жизни в конечном итоге? Превращается постепенно в обезьяну, червь. Но это, конечно, процесс медленный, не смейтесь, все научно. У него постепенно отрастут нужные органы, потому что он страстно желает стать человеком, оказывается. Вот уж удивительно. Действительно, как будто он страстно чего-то желает, потому что есть какая-то эволюция, действительно есть какие-то высшие формы жизни, низшие, есть стремление вверх у всех, откуда? А там сверхдуша находится, это друг, постепенно, постепенно выводит душу по эволюционной лестнице наверх и говорит: теперь спрашивай обо мне, посмотри хотя бы на меня. Я твой вечный доброжелатель, я твой отец и мать, я прародитель. Я источник всех энергий, я обеспечиваю тебе всем необходимым солнцем и луной, и пищей, я перевариваю твою пищу. Я даю тебе разум. Дай мне хоть цветочек. Этот цветочек Кришна дорого стоит, я его хорошо могу продать. Вот этот вот, вряд ли купят, это я тебе даю. Я скажу: спасибо большое. Потом она пришла его убить, а он ее принял как мать. Итак, постепенно, развивая свое сострадание, мы сможем понять сострадание Кришны. Каково это сострадание Кришны? Какова эта личность? Каковы его качества? И, конечно же, мы будем прославлять эту личность всем сердцем. И это Кришна принимает. Этот просад нужно распространять. Кришну нужно распространять. Это настоящее сострадание, говорится, ко всем живым существам. Все живые существа могут есть просад, смотрите. Абсолютно. Все готовы. И Прабхупада здесь пишет, но в Америке, когда вот начиналось это движение в бесценных дарах, когда мы читали об этой истории, вспоминают разные ученики Прабхупады, в основном там раздавали просад с утра до вечера. Там все хиппи уже приходили туда, знали, что там можно поесть в любое время суток вообще. тоже делают, самое делают на Вудстоке. Там раздают каждый день несколько десятков тысяч просады. И люди стоят часами в очереди, едят и сразу занимают еще очередь, чтобы еще тарелку получить просада. И мы видели, я один раз был там на Вудстоке. Это меня ошеломило, конечно, событие. Я не мог представить таких масштабов разгула, чувственных наслаждений. То есть там можно все, как я понял. Там собирается почти 800 тысяч человек, около миллиона. В этом году 1,5 миллиона растет, видите, в Польше. То есть там не город, между городами. Это пространство, просто природные ландшафты. И истребители пролетают, польские, и сбрасывают такие плакаты, знаете, воздушные, что Вудсток начинается. И там сделают там какие-то места для омовения, открытые такие умывальники, длинные ряды. И там сразу несколько тысяч людей может делать омовение. И девочки, и мальчики, все молодежь. Палатки, город возникает. И что там? Сцена где-то, это же E5, наверное, сцена. И, наверное, 15-этажный дом, если взять вместе с крышей этой сцены. Она возвышается, возводится эта сцена. И колонки тоже занимают несколько этажей, музыкальные колонки. И уже в 10 утра они пробуждаются где-то, 10-11, и уже начинают там какие-то звуки пробовать. И просто бас-гитара, земля вот так вся трясется. Это за километр мы вибрацию чувствовали земли. Вот такие мощные там динамики. И утром ставят вышку, стрела такая, знаете, ката, японская стрела, там сколько этажей, 20, 15, не знаю. И кто хочет проснуться, туда их поднимают и сбрасывают на этих веревках. Проснулся один, все. Нормально. Им нужно еще прийти в себя, конечно, после той ночи. Эти музыкальные эти дела, там это все пронзает, ну, насквозь просто, вот, насквозь. И в 10 утра начинается харинама как раз. Вот когда они уже начинают пробовать эти свои струны, вот, и в это время мы идем на харинаму. Я чувствую, что нас, как знаете, как ураганный ветер, эти звуки рок-музыки. И мы Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Такой писк, комаразный, эти стихии, попал в какой-то шторм. Я думаю, боже мой, какой смысл, что мы тут делаем вообще? Тут все сметает, тут такая майя вообще, невозможно ничего сделать. А потом чудеса проявляются, вдруг какой-то момент. У нас просто маленькая такая переносная колоночка с собой. И вдруг эта маленькая переносная колоночка, такой вот кокон образует вокруг нас. Все, мы не слышим больше этих звуков, только Хари Кришна. Буквально я чувствовал себя, как будто я в какой-то машине бронебойной. И я смотрю на все изнутри, и два мира образовываются. Мир внутри харинамы и за пределами. Я думаю, боже мой, ни в жизни такого никогда не видел. Вот это фокус, вот это Хари Кришна. И люди там идут, они иногда проходят вот так сквозь харинаму, такие, знаете... Они не слышат, конечно, нас толком, потому что там на сцене что-то происходит. Но они с уважением, западная культура, там руками напомашут, так, знаете, неадекватно. Мол, мы все друзья, нормально все, братья, в таком духе, значит, невежественном, но добром. Ну, праздник там все это чувствуют. И вот они, когда проходят сквозь харинам, они в этот кокон попадают внутрь. И вдруг у них такие глаза просветленные становятся. Начинают танцевать, петь, и выходит с окна опять то же самое. Это было какое-то чудо, просто вот невообразимая вещь. И потом там у них, ну, конечно, наркотики, все что угодно, это музыка, до умопомрачения. Они истощаются быстро там. Уже несколько дней, уже видите, эти люди приходят к Хари Кришна, на площадку Хари Кришна, и падают на траву. И недвижимо лежат там, знаете, просто, не просто недвижимо, а вот люди страдают. И что же они? Лежат, и они слышат киртан, вот, потом едят просад. И постепенно приходит в себя, осмысленность приходит в себя. Потом снова встают и бегут на сцену туда, к сцене. И так вот это Хари Кришна просто поддерживает этот вот сток от этой погибели. И люди, они же чувства не могут контролировать. Они понимают, что здесь хорошо, но чувства тянут туда. Там противоположный пол, там ум, фантазии, мечты, там все. Мечты все там материальны. Здесь нет, здесь все. Нет этих. Это мечты материальные, это иллюзии нет. Поэтому они в иллюзии все равно бегут, верят еще, не могут оторваться. И туда, и снова сюда. И потом один говорит преданным: не пускайте меня туда, пожалуйста. Я просто, меня, говорит, туда ноги несут, говорит, но я там гибну, я там точно погибну. Скажите, что я должен делать? Возьмите меня где-то здесь, свяжите, посадите, чтобы я никуда не уходил. Там ему еще порцию просады принесли, там повели на кирта. Там. Но все равно сбежал, конечно, как-то лучше стало ему. Это освященная пища. Там распространяется ее тысячи, тысячи, тысячи. И это реально помогает. Это реальная помощь. Все остальное просто грех, говорится. Какими бы развлечениями не сопровождалось, какими бы могущественными акциями не сопровождалось, все это просто разрушает личность человека, его душу. И молодежь сейчас в таком как бы режиме, они очень быстро сгорают. Где-то годам 30-35 уже перед вами привидение живое. Все, уже интеллект выветрился практически, они слабые становятся, к болезням расположены. У них потомство рождается уже слабее, это замечено. Потому что атмосфера чувственных наслаждений очень греховна. Она против человека, эта атмосфера на самом деле. Поэтому сейчас, конечно, это проблемы возникают уже серьезные в цивилизации западной. Как же быть, как встать на этот путь? Прежде всего, служение этим людям, которые вот в процессе вот этого разрушения находятся, не сознавая этого. Готовить просад, предлагать Кришне, распространять, также книги читать, изучать. Потому что если мы изучаем книги Прабхупады, мы сможем хорошо распространять это знание, книги его. Все могут по-разному это делать. Можно на улице распространять книги, можно через проповедь книги распространять, но так или иначе нужно распространять святое имя и книги Прабхупады, эти знания. Господь принимает последний абзац. Только искреннюю любовь и преданность. Можно поставить перед человеком множество самых изысканных блюд. Но если он не голоден, все эти явства оставят его равнодушным. Подобно этому мы можем предлагать Божеству множество дорогих вещей. Но если мы делаем это без искренней преданности, не осознавая сущности Господа, то наше служение далеко от совершенства. Из-за нашего невежества все, что мы предложили Господу, будет отвергнуто им. Мы не предлагаем Кришне мясо или там интоксикации. Кто-то предлагает, освящает тоже. Ну, люди же не знают толком о личности Бога. Для них процесс более-менее персональный, поэтому они могут все что угодно предлагать, и мясо могут предлагать. Так формально, но он не принимает. Ничего не произойдет позитивного в итоге. Но даже в этом случае благо есть, потому что все-таки человек как-то думает о Боге. Как-то думает о Боге. Не в соответствии с правилами, предписаниями, а в коридоре своего ума. Как-то это делает. Уже это хорошо говорится. Но Прабхупада хотел чисто преданного служения. Давайте настроимся на эту волну именно, потому что как-то уже мы все преданы, как-то мы уже делаем что-то. Но давайте настроимся на ту волну, которую Прабхупада хотел бы, чтобы мы достигли. У нас еще есть время и силы в жизни в этой. И я думаю, что у многих это получится. Достичь настоящего, реального совершенства. Ну так просто, предлагая пищу, повторяя святые имена, но сострадая живому существу и уважая жизнь. Вот и все. Какие будут вопросы? Пожалуйста.
Вы вначале сказали, что ум невозможно победить, только можно победить стихи, которые более могущественны, и что преданный предается этой стихии. А вот как он предается?
Как предаются стихии, превосходящие, что победить ум? Шастры. Шастры. Смотрите внимательно. Ум шастры долго изучать не может. Сам по себе. пока за это не возьмется разум. Вот если разум возьмется за изучение шастры, он будет под контролем. Можно делать подсказку здесь. Когда ум изучает шастру, он изучает информацию. И пока логически вы ему не объясните, он не сможет понять связи. Ну, то есть не ай существует, логика. Истории также есть в Пуранах. Но изначально это шрути. Это нельзя объяснить на уровне ума. Это только услышать можно. Это нельзя постичь на уровне ума. И тогда мы прибегаем к разуму, который просто смотрит практически на это, как это все применить в жизни, если он просто информацию оценивает, и если он уже получил информацию, интерес ослабевает книгам. Уже читал. Ну, знаю как бы. Повторять одно и то же нет смысла. Но разум понимает, что знание нужно углублять. Существует абсолютная истина. Я далеко. Мне нужно идти вглубь. И он практически из Писания пытается понять, какие практические шаги я могу сейчас сделать. Не просто информацию изучает, а изучает руководство к деятельности в жизни своей. Вот это стихия разума. Так ум постепенно приходит под контроль. Когда мы практикуем сознание Кришны, и изучаем шастру, и практикуем еще лучше, изучаем и практикуем еще лучше, ум постепенно приходит под контроль. Гьяна, вигьяна называется это. Вигьяна контролирует гьяну. Если есть вигьяна, значит есть и гьяна. Если только гьяна, то нет вигьяны. Нет практического подтверждения. Сострадание должно выразиться как-то практически. Любовь к Богу должна выразиться как-то практически. Прабхупада говорил, любовь — это действие. Практическое действие. Вот так он говорил. Это платформа стихии разума. И мы начинаем чувствовать, что это контролирует нашу деятельность. Уже по-настоящему контроль. И ум должен участвовать в этом, в этой деятельности. Должен, иначе как? Если что-то собираетесь делать, ум не может не участвовать. Разум сильнее.
Спрашивают, а как быть, если еще нет любви в сердце и вкуса предложению еды Богу, и домочадцы тоже не поддерживают.
Любовь есть к самому себе. Любовь к самому себе — это тоже косвенно любовь к Богу. Поэтому можно начать с этого, из любви к самому себе. Я предложу Кришне эту пищу. Это как бы начать можно. Начинайте с того, что есть, так говорится. И вот поскольку Кришна — личность, он не имперсонален, он поймет это. Скажет: о, замечательно, давно такого не ел. Он как личность, он снисходителен, это одно из его качеств. Он поймет уровень человека, его попытку, вот эту первую попытку, он поддержит ее. Разве вы не так действуете с вашими детьми? Вася, нарисуй маму. Ну, Вася такие уши, как у Чебурашки, рисует, нос такой, и подписывает: мама, Вася, ты настоящий художник. О-о-о. Я такой портрета в жизни никогда не видел. Вы разве не так поступаете? Если перед вами ребенок, вы довольны любой попыткой. Но здесь Шримад Бхагаватам для Парамахамс, для уже таких взрослых преданных, она строгое писание. Но если мы говорим начало, легко, экстатично. Делайте, как умеете, Кришна принимает. Он доволен просто потому, что вы начали это делать. Он уже это ценит больше всего на свете. И уже зрелый преданный говорит: Кришна, я тебе служил уже 50 лет вообще. И ты мне во сне давно уже не приходишь. А этому неофиту то каждый день во сне приходишь. У него экстаз круглые сутки. Ты от него все принимаешь. Хотя он еще ничего толком для тебя не сделал вообще. У него уцахамая, ложный энтузиазм, он его критикует. Вот так. Потому что он личность. Мне однажды это объяснил преданный, который меня воспитал в сознании Кришны. Он говорит: пойми, говорит, дело, говорит, не в твоем совершенстве, а пойми, что Кришна — личность, просто будь перед ним честным, и все. Он поймет любые твои обстоятельства. что ты на самом деле можешь, что не можешь, он знает, просто искренне делай, и все, говорит, он личность. Я подумал, это здорово, это же потрясающе, личность, он меня понимает, это же выход из положения, это же решение всех проблем. Только, говорит, его купить нельзя, это правда. Богатые люди, это говорит Гопал Кришна Госвами в Индии, они читают Бхагавадгиту, Патрам, Пушпам, Пхалам, Тоям, цветок, листок, плод, немного воды. И они так и предлагают Кришне. Плод, цветок, немного воды, и все. А сами садятся за стол, там большой пир потом принимают. Ну ты же сам Бхагавадгиту говоришь, что тебе только листок, плод и немного воды нужно. Нет, в соответствии с своим положением служите Кришне. Богатый должен роскошно поклоняться. Бедный может лепешку слепить без соли и без масла, как Санатана Госвами предложить. И Кришна примет. Потому что он личность.
Гуру Махарадж хотел подвести для себя понимание, правильно я понимаю, чтобы, то есть, чтобы смотреть на мир правильно, я должен видеть живое существо, в котором присутствует параматма, джива и карма, которая не является этим живым существом. И из этого у меня вопрос. Ну, то есть это механизм, который рождает сострадание, такое истинное, которое должно быть. Либо из сострадания я могу увидеть этот механизм.
Увидеть душу, сверхдушу и карму?
Чтобы это разделилось. Ну, чтобы, как в шлоке говорится, истинно.
Объясни, разделилось, то есть как? Нужно понять вопрос.
Здесь в шлоке мы видим, Капиламуни говорит, тот, кто знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия. Тот, кто не знает. И, соответственно, чтобы видеть правильно, что есть параматма, что есть живое существо и есть его карма. То есть отделить живое существо от его кармы.
Карма – это просто поверхность.
Да.
Если видишь, там что-то в траве шевелится, вы понимаете, что не трава шевелится, а кто-то в траве шевелится. Трава – покрытие. Даже под одеждой кто-то живет. Это покрытие. Карма – это покрытие. Но движение души можете видеть в любом живом существе через покрытие. Это же просто. Это несложно увидеть. Карма – это покрытие. Она скрывает душу, но признаки жизни все равно же там есть. Вы же видите их. На вас смотрит птица, допустим. Кришна тоже смотрит на вас через ее глаза. Тоже. И вам он говорит, Кришна находится в вашем сердце тоже. Вам он говорит, смотри, какая красивая птица. Ну, она же художественный вкус Кришны. Он вам может сказать такую вещь, как параматма. Смотри, какая красивая. И вы остановитесь, будете смотреть. А птица скажет, будь осторожна, этот человек может всякое с тобой сделать. Вы разве не видите это? По поведению птицы. Что Кришна с ней тоже разговаривает другим языком. И с нами разговаривает, соответственно, с нашим уровнем. Видите эту природу? Она безгрешна. А птица скажет, берегись человека. А мне скажет, посмотри, какая красивая птица.
А это не карма говорит? Разве не? Ну, то есть это может же это карма говорить. То есть, по сути, это хорошо, когда я вижу хорошие качества человека, но я уже вижу, что он негодяй, что я не вижу дживу за этим, за его кармическими реакциями.
То, что ты видишь, что он негодяй, ты видишь через разум, от сверхдуши. Это сверхдуша показывает, что человек негодяй. Так оно и есть. Это правда. Но негодяй, он тоже что-то говорит полезное. Он его тоже поддерживает, смотрите. По-другому просто. Он ему говорит, тебя этот человек считает негодяем. Будь осторожен. Как ты сможешь понять Бога? Он говорит, вот тебе болезнь, заслужил. А потом говорит, вот тебе лекарство, лечись. Как вы сможете понять это? Карма – это покрытие. Сердуша — это постоянная забота, память, знание, забвение. Постоянная забота, взаимодействие. Чтобы так или иначе живое существо вывести выше. Так или иначе, каждого, в отдельности, и всех вместе. Мы не знаем, как он это делает. Но эволюция происходит, смотрите. Значит, он это делает. А кто это еще делает? Каждое живое существо эволюционирует до тела человека. Здесь дается максимальная свобода выбора. Как Богу. Как Богу. Такое предпочтение Кришна оказывает человеку. Ты даже можешь разрушать, как Бог. Но ты несешь за это ответственность. Если ты это делаешь по собственной прихоти.
Хари Кришна, подскажите, пожалуйста, вот мы иногда, когда служим старшим вайшнавам, то есть возвышенным преданным, нам бывает такое настроение, как господинское настроение. И других мы занимаем вот с таким настроением. И вот второй вопрос вот в этом. Если ты попадаешь в такую ситуацию, когда чувствуешь, что тебя занимают в таком настроении, как как вести себя, или это над собой надо как-то поработать? Подскажите, пожалуйста.
Это должно очиститься в процессе служения Кришне. Если в итоге мы все служим Кришне, это должно очиститься. Поэтому наше главное правило в нашем преданном служении, которое также имеет изъяны, как ты описал, всегда помнить о Кришне и забывать о нем. Тогда можно сказать, что это очистится. Но если господство становится главным настроением, и Кришна забывается, тогда это проблема. Оно может сопровождать как дым огня, недостаток. Привычка, природа. Господствует. Неочищенный человек, но он уже служит Кришне. Но если его мотив Кришна и наш общий мотив служения Кришне, это очистится.
Спасибо большое за очень важные слова в жизни, без которых, наверное, запутались бы. Но есть вот еще один такой момент. Вот Кришна любит больше всего браманов и коров. И вот, живя во Вриндаване уже несколько лет, многих коров уже знаешь в лицо. И вдруг они исчезают. Потом год, два, три, позже они появляются с резанными ушами, с дырками в ушами. Все измученные, в основном быки возвращаются. И понятно, что их держали в рабстве. И сейчас, вот я когда говорила с преданными, они говорят, ну сейчас многих коров держат просто в гашале, уже вообще не разрешают даже выходить из гашалы. Вот как нам быть в этом случае? Все-таки корова, она такое существо, уже благословенное, такое доброе, и в то же время, почему приходится столько страдать его во Вриндаване?
Потому что Вриндаван привлекает сейчас многих людей, материалистичных тоже. Поэтому так же, как он привлекает какие-то недостатки материальные сюда. Мы тоже имеем свои какие-то представления материальные, обретенные в своей жизни. Мы тоже живем во Вриндаване, тоже приносим свои какие-то настроения здесь, свои отношения. Изначально Вриндаван же не такой, здесь жили только садху, больше никого не было. Мы читали дневник Вишакхи Матаджи, Вишакха Деви. А когда она приехала в Вриндаван, именно Вриндаван ее впечатлил. Именно Вриндаван ее сделал преданной, уже обратил к преданному служению. Она увидела здесь молодых вдов. И фотографии она также опубликовала в своей книге, их эти лица. И она почувствовала эту чистую любовь к Богу через них. Не только, но вот одна из таких впечатляющих картин. Она в Вриндаване увидела вот таких людей. И эту атмосферу она почувствовала в Вриндаване. Если сравнить те годы, полвека назад, Вриндаван был просто деревней, здесь только жили садху. Потом мы говорим, бриджабаси. Но некоторые не бриджабаси, они приезжают из других мест сюда, живут. Они другие люди. И чем больше мы здесь строим вот этих вот условий для паломников, эти условия также могут приезжать разные люди. Иногда приезжают воры профессиональные, чтобы просто здесь деньги грабить во Вриндаване, воровать деньги. Другие приезжают с целью уже выйти замуж или найти себе жену. Но понимаете, когда место начинает развиваться, материально материалисты тоже будут сюда приходить. Но, строго говоря, все эти умонастроения во Вриндаване неприемлемы ни одной из них. Даже это. Но Прабхупада милость такую оказал, говорит, я хочу, чтобы материалисты тоже увидели Вриндаван. Его воля сейчас исполняется. Говорит, я им готов даже вино предоставить в Вриндаване, если им нужно, что лишь бы только они увидели Вриндаван. Это желание Прабхупады. Поэтому так или иначе мы терпим какие-то недостатки, сопутствующие этой проповеди, развитию. Что материальные условия сейчас такие комфортные, смотрите, тут дома, кондиционеры, не знаю, горячая вода, этажи, лифты, во Вриндаване вообще. Но мы западные люди, мы не можем жить по-другому долго. Значит, мы здесь болеем, там нас, мы не можем это выносить. Но вот сейчас такие вещи происходят. Конечно, в эти условия придут уже материалисты, которые бы раньше близко к Вриндавану не подошли бы, в эту пыль, в эту соленую воду. Вриндаван был защищен аскезой. Здесь только садху жили. Когда Радханатха Махарадж сюда пришел, тут садху жили под деревьями. И одному садху сказали, тут лев бродит вокруг. Наверняка он к тебе придет, этот лев. Поберегись. Он говорит, ну что ж, лев придет, то такова воля Кришны, никуда не ушел, не оставил баджан. Это Вриндаван, вот он. Вот это Вриндаван был, тут садху жили. Конечно, некоторые были с мистическим уклоном садху, там разные, но это садху были. Когда мы приезжали сюда в первые годы, садху все декламировали целыми днями какие-то шастры. И пели Хари Кришна целый день. Один вот такой садху, знаете, голова в крови навозе вся, весь, значит, наружу, на воздухе живет. И там какой-то проигрыватель у него, то есть колонка, может быть, и без колонки, и целый день Харе Кришна, целый день, с утра до ночи, ему он и поёт, и всё. Они практиковали. Сейчас они ушли далеко в леса, говорят. Сейчас даже многие духовные учителя говорят, Вриндаван стал местом туристическим больше, беспокойным, может, трудно баджан совершать. Но для паломников, для праздников все создано. Видите, мы приезжаем сюда, учимся бхакти-шастры, потом картика, майяпур, гаура-пурнима, здесь столпотворение со всего мира, и тут киртаны, служения много, тут фестиваль. Вот для чего сейчас Вриндаван создается. Как такой духовный туризм, так скажем. И мы все новых-новых людей приглашаем сюда, которые еще понятия не имеют о духовной жизни. Я думаю, что Вриндаван очень могущественен. Пока здесь хоть один садху есть, все должно работать. Он скроется, если уже ни одного садху не останется. Да, Вриндаван скроется. Если солнце заходит, то будет тьма, говорится. До того, как вот здесь все это вот стало развиваться, еще власти, просто власти индийские здесь по этому округу хотели строить железную дорогу через Говардхан. Стали забывать это все. И забыли, потому что садху все меньше и меньше становилось. И материальная цивилизация развивается. Представьте, если бы не западный сейчас мир, интерес к Вриндавану, Вриндаван наверняка уже был забыт. Поэтому Прабхупада спас Вриндаван. Вы видите сейчас недостатки, но на самом деле, скажите спасибо, Вриндаван есть, он развивается. Потому что хотели строить железную дорогу через Вриндаван, и один садху там положил свою жизнь чуть ли, лежал там на дороге, и садху все собрались, их было не так много, попытались отстоять, как-то отстояли. Ну то есть тенденция была к материальному развитию. Сейчас все видят, как Вриндаван почитают весь мир, они там гостиницы делают, тоже дороги делают, там служат, все. Это стало важным местом даже для правительства. Благодаря ИСККОНу, распространению сознания Кришны. Многие места имеют тенденцию утрачивать, люди забывают о них. Весь Вриндаван был забыт до прихода Господа Чайтаньи. Наша задача — все эти парикрамы поддерживать, все эти вещи повторять, не забывать, показывать и так далее, чтобы Вриндаван жил. Даже Градакун, Шьямакун, там не было города, Господь Чайтаньи вел два пруда, и все. И все. Но потом, когда все оценили, что это за места, уже образовался небольшой город. Города не было там, как и во Вриндаване города не было. Но мы сейчас приходим, и мы рады, что там есть, все устроено, что так мы не забываем. И так просто джунгли и какие-то пруды. И также есть то движение за возрождение изначального Вриндавана, то есть его хотят сделать красивым. Но пока не всегда это получается. Не всегда получается все красиво. Допустим, тут вымастили вот эту улицу когда-то. Очень красиво было. Дело в том, что она не была проезжей, эта улица вообще. Это была окраина Вриндавана. Тут пешком ходили. Это была прогулочная дорога для джапы, лучшее, наверное, место. Этого забора высокого не было, его потом настроили. Он был низкий забор, вот, по пояс. Весь поросший этими цветами, эти пархи кругом. Вриндаван, тут павлины летали с дерева на дерево здесь. Это был настоящий сева-кунш. Вы видели, были очарованы, духовный мир попали. И деревья гигантские росли здесь на обочине. Сейчас уже проезжая дорога, большие заборы, колючие проволоки от обезьян. Вы же парк не видите почти, видите дома больше, дорогу, от машин уворачиваетесь, тут пыль поднимается. Вот это дорога, и канализацию стали делать здесь еще, вот тут провели. Все же наружу текло, вот скрытую. Но потом все это разбирается, видите, там что-то перестраивается, потом они обратно все это не укладывают, у них нет этой культуры, оказывается. Они вот разобрать могут, сделали, а потом оставили эти камни здесь, и все, никто не складывает, это не их работа, не знаю. Это место было одно из самых прекрасных, когда вышли этой дорогой в Гошалу. И Гошала была, она поросшая была деревьями, и там вокруг тоже не было домов, были такие леса редкие, красивые, троп между ними. Вы гуляли вокруг Гошалы, в Гошале, вы тоже видели Вриндаван, кругом рот у вас раскрывался, экстаз, вы пытали Харе Кришну, вообще думали, что вы в духовном мире. Сейчас вы в городе. И труднее увидеть сейчас Вриндаван таким вот невооруженным взглядом. Сейчас нужно именно воспевать, обучаться, повторять Харе Кришна, вот, думать о Кришне вот таким путем. Это я рассказываю свой опыт. А когда я общаюсь с Говиндой Махараджем, Бхакти Бирингавиндой, он рассказывает свой опыт. Говорит, о, говорит, а вот когда я был раньше еще, что тут было, и так далее. А мы были еще там на Варшане, и там садху один жил старый. О, говорит, вы не видели Варшаны. Вот 50 лет назад это была Варшана, говорит. Сейчас тут редкие деревья, смотрите. Она была вся поросшая изумрудными деревьями. Тут не видно было холмов вообще. Это была настоящая Варшана, говорит. Сейчас, говорит, Кали-юга, говорит, смотрите, уже камни торчат тут кругом, все, все другое. Это в те еще годы, говорит, 50 лет назад. А что было времена Кришны в Вриндаване? Вот мы это читаем из книги Кришны, какой был Вриндаван тогда. Солнечные лучи не достигали, говорится, земли. Были родники, ручьи, драгоценные камни. Не верите? Так описывается. И демоны приходили во Вриндаван тоже. Мы медитируем на изначальный Вриндаван, на Голоку Вриндаван. Это место, так или иначе, где Кришна приходил, это место очень благоприятное, лучшее место, чтобы помнить Кришну. И также в этом месте очень опасно совершить оскорбление. И когда приезжают неопытные люди или материалисты, понятно, не ошибок, кучу совершают. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, то есть что делать. Я думаю, что нужно просто распространить, развивать ИСККОН хорошо.
Вы говорили в лекции, что духовный учитель передает служение Кришне, даже если служение ученика несовершенно. А что делать, если ученик осознанно служит духовному учителю с каким-то мотивом? И как духовный учитель к этому относится?
Если ученик осознанно имеет материальные мотивы? Гуру, если это его ученик, он будет ждать момента, когда Кришна напомнит изнутри сердца ему о его долге. Гуру всегда говорит о Кришне. Надеюсь, что ученики слушают. Ученики слушают, если гуру говорит, это их природа, они будут слушать. Из тех слушающих кто-то слушает с позиции применения уже. Есть преданные, которые просто вдохновляются, слушая, ну и живут немножко своей жизнью. Есть преданные, которые вдохновляются и думают, как же это применить, рассказать, я хочу рассказать об этом. Другие, даже если не вдохновляются, думают, надо применить. То есть есть разные уровни разума ученику. Но пока ученик слушает гуру, в принципе, все можно считать в порядке, он в процессе. Если же мотивы берут вверх, и он уже не слушает духовного учителя, это майя.
Еще был вопрос, что некоторые преданные, они делают акцент на контроль чувств и настраивают себя на отвлечение чувств и от всего приятного. Вот, и, возможно, поэтому они перестают с любовью служить по своей природе. Вот как правильно, с одной стороны, отвлечься от чувств?
Есть, да, есть демоническая аскеза, описывается. Бхагавад-гита описывается аскезы в разных гунах природы. Есть демоническая аскеза, когда ущемляются чувства, именно подавляются чувства. Это не приносит результата духовного. В результате он может человек прослужить немало количества времени таким образом, быть сознанием Кришны, так сказать, в практике, но остается неудовлетворенным и раздраженным в итоге. И он обвиняет потом процесс или кого-то еще. Обижен остается. Это результат демонической аскезы. Чувства не подавляются, они должны быть занятыми. Они управляются разумом, не подавляются, а управляются. Под управлением разума, наставничество. Шастры дают вдохновение, дают необходимый энтузиазм и силу. Не речь не идет о подавлении, нет. О том, что я сам принимаю решение, добровольную аскезу принимаю, нет, это не подавление, это другой вопрос. И это должно приносить радость. Преданные, соблюдающие, регулирующие принципы трешна аскругов, должны чувствовать счастье. Искусственная жизнь, так можно сказать, еще есть такая. Нередкие такие примеры. Мы видели даже крайние такие примеры. Когда преданные практиковали аскезы, не предписанные уже шастрами, просто считая, что все майя. Мне рассказывал об этом один священник с Украины, христианский, что иногда монахи уходят там в пост, в аскезу. Ну как, обычно вот великие души там, у них есть святые, они уходили в аскезу, в пост надолго, с молитвой. И они ради молитвы уходили, а другие могут еще не на таком уровне молиться, они ради самой аскезы, конечно, это делают. Я его спрашиваю, есть сейчас такие подвижники, которые через аскезу достигают, как вот в прошлом святые? Он говорит, нет, говорит. Как правило, говорит, они странными становятся. Они начинают считать все это от дьявола. То есть в какие-то крайности такие ментальные уходят. Как одна преданная мне сказала, ведь просад, пища — это тоже пища, значит, тоже майя, тоже чувство наслаждения. Она вообще хотела отказаться от просада. Она чуть не умерла. Ну, психическая уже была проблема. Результат аскезы без любви. Это демоническая аскеза. Мы не практикуем аскезы. Нет, нет. Это другие сампрадаи, это другие времена. Мы не практикуем отречение. Нет, нет, нет. Аскеза, отречение мы не практикуем специально. Мы не практикуем гьяну, ни в коем случае. Практикуем бхакти, любовь к Богу. Но любовь к Богу дает нам и аскезу, и отречение, и гьяну. Вот такой путь. Наша цель именно удовлетворить духовного учителя и Кришну. Все. А все остальное прикладывается к этому. И способность к гьяне, и разум, чтобы действовать, и все необходимое будет. Бхакти полноценно. Нет необходимости в каких-то еще искусственных аскезах, подавлении чувств. Прабхупада нам дал четыре регулирующих принципа, вот он ориентир. Если вы их не нарушаете, то в чем проблема? Почему еще вы что-то требуете от кого-то? Нужно ли это делать? Достаточно 4 регулирующих принципов и 16 внимательных кругов мантры и деятельности. Все. И какая это будет деятельность? Она может соответствовать с вашей природой. Как вы умеете? Как чувствуете? Как понимаете? Это детали не обсуждаются вообще. 4 принципа и 16 кругов. Если ваша деятельность не препятствует 4 принципам и 16 кругов, все в порядке. Вот и критерий. Почему еще к этому что-то добавляем? Мы не можем быть все одинаковыми. Это моя вада. Сделать всех одинаковыми по стандарту. Это моя вада, говорится. Мы все будем разные. Но какой ориентир? 4 принципа, 16 кругов. Привязанность к святому имени. Все. И посильная деятельность в сознании Кришны. Все. Что? Не надо больше требовать ничего друг от друга. Но если мы выдумываем новые стандарты под видом того, что это отклонение, то отклонение, все отклонение. Где отклонение? Если 4 принципа, 16 кругов, где отклонение? Самое важное — найти отклонение, знаете? А их очень много, я вам скажу. Вот в каждом, сейчас увидим. Разделяй и властвуй. Это взгляд материальный. А есть взгляд позитивный. Все преданные любят воспевать. Хорошо. Все. Они все признаны. Автоматически все решается. Привязанных к святому имени достаточно критерий, чтобы быть вместе и жить мирно. Кто-то бывает глупым человеком по природе вещей. И искренне при этом преданный. И не каждый заметит его преданность, покрытую глупостью. Его простотой, так сказать. И не каждый это увидит. Что это тоже преданный, такой же, как и все. Да он двух слов связать не умеет, он то не знает, все не знает, поговори с ним, он глуповатый. Этот глуповатый всю жизнь мантру повторяет, этот умник уже куда-то ушел, в другую сампрадаю. Вот столько таких примеров. Не придумывайте ничего. 4 принципа, 16 кругов, посильная природная деятельность. Все. Если кто-то что-то хочет больше сделать, должен получить полномочия духовного учителя. Или необходимость какая-то есть. Да, но не выдумывайте ничего. Не копайтесь в этих недостатках. 16 кругов, 4 принципа воспевания, преданное служение. Все. Ну и, конечно, Кришна Прасад. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.